Здравствуйте, с вами программа «Крупным планом». Сегодня мы с вами поговорим о таком явлении, как закон. Ведь вся наша жизнь, несмотря к какой отрасли права бы это ни относилось, трудовой, семейной, финансовой и так далее, находится под влиянием закона. Есть нечто очень много вот таких общих моментов, которые, готовясь к этой программе, я нашла между законодательными актами и главным законом, о котором говорит Каббала. Как это связано, вскоре в нашей программе. Ну а сегодня в студии программы гость, профессор, каббалист Михаил Эйтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И ведущая программы Елена Фридман. Доктор Лайтман, я скажу вам, почему я нашла какое соответствие вот главному закону. Может быть, и юристы даже не подозревают об этом. В любом законодательном праве, неважно какой страны, неважно какой отрасли, наказание соответствует и определяется по намерению, которое совершено. То есть не по самому действию, а намерение, которое ему предшествовало. То есть понятно, что самые тяжелые преступления – это преступления, которые человек совершает умышленно. Как определяет это закон? Умышленно преступлением считается совершенным в том случае, если человек сознавал и сознательно допускал возможность наступления вот таких вот преступных последствий.
Угу.
Согласно закону, главному закону Каббалы, человек тоже не определяется по его действию, человек определяется по его намерению, в принципе.
Да.
Можете ли вы остановиться на этом моменте более подробно?
Да, и только в Каббале намерение, оно на 100% определяет следствие. А в нашем мире оно является каким-то процентом от всего происходящего.
Да.
Потому что наш мир – мир действия. Действие, исходя из нашего тела, из обстоятельств и прочее, прочее. А духовный мир, он весь построен на намерении. В нем нет иных действий, только как намерение. Оно деет, все производит. Намерение над желанием. Желание является силой, а намерение, оно управляет этой силой. Оно говорит о том, для кого эта сила работает, в чью сторону она направлена, для чьей пользы. И делится это все очень конкретно. Или для пользы отдачи всем остальным, или для пользы самого этого субъекта, человека. Поэтому здесь принимается во внимание само действие, его мощность, оно определяет уровень, да, и намерение, или это намерение отдачи, или это намерение получения. То есть имеется в виду сила желания и намерение, так как в нашем мире есть физическое действие и его намерение. Но проблема в том, что в нашем мире мы точно не можем объяснить, точно не можем зафиксировать намерение человека, а в духовном мире эти намерения, они совершенно ясны. И в зависимости от уровня человека, его видения, осознания, постижения, в зависимости от этого он и оценивается. В зависимости от этого его нахождение в духовном мире само же производит с ним суд. Само же его квалифицирует, на каком уровне он находится, каким образом относится к нему внешняя природа, подправляет его, конкретно направляет его или вынуждающими силами, или помогающими силами и так далее. То есть человек находится в итоге не среди людей, которые его оценивают по каким-то своим субъективным меркам, в зависимости от политики, в зависимости от общества окружающего и так далее. А он находится в духовной природе, которая абсолютна, и которая по своей 100-процентной шкале знает возможности этого человека, как мы относительно ребенка, и оценивает его возможности, его действия, его успехи.
Ну, то, что вы говорите, вот, оценивая действительно намерение человека, то есть чистоту намерений, кто может это видеть?
Это только природа сама, потому что она сама общая, стопроцентно альтруистическое намерение.
Или человек, который находится уже на ступени раскрытия этой природы, в принципе.
Да и нет. Если, потому что если я нахожусь тоже на какой-то ступени этой природы, допустим, на 80% исправлен в своих намерениях, то я не могу на 100% оценивать всех остальных, а только до того уровня, до которого сам достиг.
Понятно. Ну, отскажите, пожалуйста, мне просто было интересно узнать. Мне известно, что в свое время был так называемый суд каббалистов, да, Санедрин, это были люди, которые все находились на духовном уровне.
Да.
Почему мне очень интересно это знать? В любом уголовном праве, которое сегодня принято, допустим, даже убийство в состоянии аффекта, то есть человек, когда совершал это под влиянием каких-то своих, ну, естественно, опять-таки эгоистических действий, да, чего мне кого-то убивать, ну... Не повел он со мной красиво себя, но опять-таки. Это является смягчающим обстоятельством. То есть такого человека оправдывают, он может получить условное наказание. Общество его, в принципе, понимает и жалеет. Говорит, ну, бывает, с кем не бывает. Как бы оценивал суд каббалиста преступление, совершенное в состоянии аффекта?
Вы понимаете, нам надо понимать вообще, что происходило в те времена, когда существовал Санедрин. Во время существования Санедрина то общество, которым он управлял, которое он судил, которого он воспитывал.
Воспитывал.
Да, потому что это организация Санедрин. Она была управляющей, она была основополагающей в своих законах, она была воспитывающей население. Угу. То есть в ней сосредотачивалась вся идеологическая надстройка общества. В ней принимались решения не просто осуждать, каким образом мы можем общество подтянуть до каких-то уровней, воспитывать новое поколение и так далее. То есть суд... Он не существует для того, чтобы наказывать человека, для того, чтобы его исправлять. Эта проблема очень большая. Как смотреть на заключение человека в тюрьму? Согласно вообще тем представлениям с тех времен, не существует наказания как заключение. А что этим достигается?
Ничего.
Ничего. Отправь его на принудительные какие-то работы. Какое-то заставь его существовать в определенном обществе, которое его будет исправлять. Существовали такие города, так называемые города-убежища, или другие такие места, где человек находился под влиянием огромного количества серьезнейших воспитателей.
А не надзирателей.
А не надзирателей. Или угнетателей. Понимаете, стражников. Угу. Вот. Ты его изолируешь от общества, помещаешь его в итоге в концентрированное, злое, страшное общество убийц, грабителей, насильников и так далее.
После этого ты
он хочешь... там, в этом обществе, естественно, от них получает дополнительные плохие воздействия, и ты его после этого выпускаешь обратно. Так что ты сделал при этом? Ты при этом сделал из человека на 20-30% плохого, 100% плохого человека, и выпускаешь его обратно в общество, в нормальное так называемое.
Да.
Ну, конечно же, он будет действовать так, как его там научили. Поэтому все вот эти вот системы, тюрем, лагерей и так далее, это все порочная система. Она практически делает из всего нашего общества один большой лагерь. И никуда от этого не денешься. Поэтому вот в Америке, когда я был и изучал немного эту систему, там даже сами эти места заключения называются, на самом деле, и в России они называются вроде бы исправительными.
Исправительными трудовыми,
да. Но на самом деле там ставят, как будто ставят эту задачу более серьезно. Конечно, очень плохо. И речи об этом нет. Так вот, Санедрин, если мы говорим, он этим занимался вплотную. Первое. Второе. Санедрин существовал в то время и в таком обществе, когда люди находились в ощущении Творца. В ощущении Творца. И поэтому он судил людей, То есть его суд, его приговор был как бы компенсацией того, что человек проступился относительно его самого, а мог бы не проступиться. Угу. То есть его решение относительно человека, это было как рекомендация человеку, что он должен сделать для того, чтобы духовно подняться. И говорилось только о духовных преступлениях. Только о духовных. Поэтому за 70 лет, допустим, существования Санедрина, раз в 70 лет они оценивались, угу, как существующие, как... Если выносился хоть один смертный приговор, то этот Санедрин считался просто злым, каким-то исчадием ада.
Жестокий.
Вы представляете? Такой жестокий. Один раз в 70 лет смертный приговор. То есть, когда уже они приходили к такому выводу, что с этим человеком мы не можем ничего сделать, никаким образом воздействовать на него невозможно. То есть, практически такого не было даже случая. Всегда была возможность человека исправить. То есть, смертного наказания нет, хотя мы и слышим там побиение камнями, удушение, отсечение и так далее. Это все теоретически. Ничего это не использовалось. И только лишь исправление в правильном обществе. Наоборот, человека надо не изолировать от хорошего общества, а помещать его в хорошее общество так, чтобы ему некуда было деться.
И там он подтянется к этому обществу.
А у него выхода другого не будет.
А что значит, вы сказали, что человека оценивали только относительно духовных
поступков? Потому что в то время, когда люди находились в ощущении Творца, в ощущении этой огромной силы, у них все преступления были только относительно их духовного падения. То есть ясно было одному человеку относительно другого, что он не может ему навредить, потому что этим он вредит самому себе. Через Творца, через эту всеобщую силу, это всеобщий разум, это всеобщую мысль, все замыкались друг на друга. Поэтому падение с этого духовного уровня, оно выражалось в том, что вместо любви к ближнему появилась ненависть. Упали с этого духовного уровня. А Санедрин существовал, когда все находились в каком-то, ну, если не любви, так взаимном участии друг с другом. Ну, потому что эта градация, она очень такая широкая, что значит взаимная любовь. Взаимное участие, взаимное включение как бы друг друга, понимание и так далее. То есть было абсолютно явно людям, что соединяясь друг с другом и с Творцом, они достигают именно той духовной жизни, того духовного ощущения вечности, совершенства, которое между ними тогда царило. Если человек по каким-то условиям внутренним своим, вдруг в нем возникал эгоизм, который постоянно в нас растет. Он понижал его, он падал вынужденно и причинял этим как кому-то личный или общественный вред. Тогда Санедрин выносил решение общее, каким образом можно его подтянуть до правильного уровня. Этим занимались люди. Хотя мы видим, как они описывают это в наших как бы житейских предложениях и законах, но это все было только на духовном уровне. Потому что, снова я говорю, это было во времена существования храма. То есть, когда в каждом сердце человека был храм, то есть свойство отдачи.
Ну хорошо. Я скажу вам, почему сегодня еще в эту тему я выбрала, потому что есть очень такая известная программа Владимира Соловьева, очень рейтинговая, которая называется «Поединок». Там выступают люди, общественные деятели с различными абсолютно мнениями. Вот одна из последних программ была именно программа, посвященная судопроизводству и вопросам наказания. Когда один из участников потребовал еще большего усиления и ужесточения санкций, то его противник сказал, что мы уже исчерпали все те возможности людские, которые у нас есть.
Убивать всех подряд.
Он и говорит о том, что это абсолютно не помогает. Вы же видите. Очевидно, мы не принимаем в внимание какую-то человеческую составляющую, человеческую природу. Очевидно, мы что-то делаем неправильно, если никакие уже устрашения наказаний ни к чему привести не могут.
Добром можно делать чудеса. Это огромнейшая сила. Это огромнейшая сила. Все вот это вот, вся ставка на силу, на давление, на силовые органы, на силовые элементы. это вообще ужас. Это ведет только лишь к нацизму, к фашизму, к диктатуре, к насилию и в итоге к вырождению общества. К вырождению. Это получается общество диких животных, даже не просто животных, диких животных. И я не представляю иного будущего в таком обществе, как просто его деградация до какого-то...
Самоуничтожения.
Да.
Ну вот, прежде чем мы продолжим, я хотела бы рассказать вам и нашим телезрителям об интересных, последних интересных законах нашего времени. В Государственную Думу был подан очень интересный законодательный проект, который называется «Профессия мать». Сегодня, согласно этому закону, женщина, имеющая 3 и более детей, признается многодетной и по предложению законодателя должна посвятить себя полностью семье и не должна заботиться о хлебе насущном. Должна за это получать зарплату. Вот такой законопроект был внесен в Государственную Думу. А я вас хотела спросить, вот мы из наших программ уже знаем, что, естественно, все явления в нашем мире имеют какие-то свои духовные корни. Я хотела бы спросить вообще, почему есть периоды, когда рождаемость превышает смертность, а есть, как наоборот, такие периоды, когда смертность превышает рождаемость?
Это не зависит от нашего мира. Это зависит от того периода, когда происходит определенное исправление в душах. Надо ли души делить между собой, потому что их эгоизм слишком вырос, и он не может в каждом человеке быть вот такой огромной величины. А надо этого человека как бы разделить на несколько людей, и тогда в каждом этот эгоизм будет меньше, и смогут они исправить его. Понимаете? Ну, это как мы поднимаем, допустим, вот этот кусок дерева. Он тяжелый. Мы зовем еще одного человека. И все,
Ну, то есть эти законопроекты, в принципе, стимуляции там рождаемости не помогут, если заложено будет в душах, что не надо делить этот эгоизм на большое количество частей, он может
да,
сам
это,
себя
конечно,
исправить.
Нет, но с другой стороны, если мы хотим с нашей человеческой точки зрения так делать, то мы должны все-таки этим посодействовать. На нашем уровне мы должны действовать, как мы действуем. Не исходить из духовных принципов. И тогда... Этим мы подействуем и на духовный принцип. И таким образом можно подействовать, и действительно, исходя из эгоистических свойств, люди будут желать рожать больше людей, и в итоге тогда сможет большее количество эгоизма исправиться в каждый конкретный момент времени. То есть это полезное все равно действие.
Полезное действие.
Я бы сделал бы это... Абсолютно спокойно. Для нашего сегодняшнего эгоизма нам не хватает еще несколько миллиардов человек, и не хватает воспитания для всех этих миллиардов. Но мы бы могли бы тогда бы быстро его исправить, весь этот вселенский эгоизм, и прийти к хорошему состоянию.
Прийти к другому состоянию. Да. Ну давайте немножко поговорим, может быть, о вопросах воспитания. Почему? Сегодня возрастной ценз, да, то есть дееспособность, тот возраст, с которого наступает ответственность за совершение преступлений, он постоянно понижается. В России, например, за совершение тяжких преступлений это уже там, дети, подростки в возрасте 14 лет. В некоторых странах это уже с 12 лет. Но мы видим, что несмотря на то, что планка эта постоянно падает, этот возрастной ценз, это не помогает. То есть преступность именно среди подростков, преступность именно среди юных совсем, она растет. Почему это происходит? И вот с точки зрения кабалы, человек в возрасте 14 лет, это уже состоявшаяся личность, можно ли что-то изменить?
А в возрасте 40 лет это состоявшаяся личность? Это все зависит от воспитания человека. Если человек воспитывается где-то в Африке, на природе, среди своего клана, допустим, среди взрослых людей, так он уже в 9-10 лет, он уже взрослый мужчина. Mm-hmm. Он понимает, как они действуют, все их состояния, все их отношения, и он также действует, как они, в этом естественном для него мире. Если в нашем мире ребенок и взрослый человек учится с экрана телевидения совершенно искусственным каким-то отношениям, действиям. Ему показывают там совершенно нереальные всякие обстоятельства, условия и так далее. То он вообще не знает, в каком мире он находится. Он выходит на улицу, играет в те же сцены, которые он видит там по телевидению. И в итоге ему и 20, и 30, и 40 лет. Я смотрю на людей по улице, которые ходят. Они играются в то, что они слышат по радио, видят по телевидению. То есть они проигрывают то, что средства массовой информации им дают, наводят. Поэтому разве можно назвать этих людей взрослыми, отвечающими за свои поступки? Нет. Так что все зависит от воспитания человека, то есть меры его самостоятельности, осознания того, что он делает. Угу. Вы можете убедиться в этом в разговоре с людьми, насколько они живут автоматически, потому что так живут, потому что все так живут. Им не объяснили по-другому, да? Они не задумываются об этом, и мне не рассказали, что надо об этом подумать, что можно каким-то образом иначе делать. Понимаете? То есть все наше воспитание направлено на то, чтобы приучить человека приклеиться к телевизионному ящику. Сегодня это уже не ящик, это уже экран плоский. И все. И только оттуда обучаться. Обучаться вот таким образом действовать, вот таким образом говорить, вот таким образом и о том-то думать и так далее. То есть в итоге, ну, а что же мы тогда можем с него требовать? Именно то, что мы ему даем.
Что надо тогда, получается, надо воспитывать окружающее общество, наверное.
Нам надо срочно менять средства массовой информации. Срочно менять. Причем это очень сложная работа, потому что это ведет к революции, огромнейшей революции на всех уровнях. На всех, абсолютно. Потому что средства массовой информации, которые проводят человеку определенную политику, и мы знаем, что в этом сидит государство, в этом сидят политики, в этом сидят все, да, мы просто понимаем, что это грозит огромными изменениями в обществе.
Ну, естественно, если общество, как мы начали свою программу, то есть законы и все это эгоистическое, когда человек, каждый думает только о себе и как урвать, то и средства массовой информации, они построены на таком же принципе.
Не меняйте одно с другим, не переставляйте местами. Поскольку средства массовой информации таким образом заправляются и направляются на людей, поэтому люди такие, а не наоборот. Человек изначально, да, он эгоист. Но его обучают, каким образом использовать свой эгоизм, именно средства массовой информации. Только лишь. Воспитание, короче говоря. Окружающая среда. Но не дома ведь родители. А дома родители, если они тоже действуют плохо, потому что таким образом их обучили. Они видели эти примеры. Человек воспитывается только на примере. Ничего больше нет. Вот с кем поведешься, от того наберешься. Только так. И поэтому мы должны принять во внимание, что если мы хотим что-то изменить, нам надо изменять окружающую среду. Каббала только об этом и говорит, что если мы желаем изменить человека, в принципе, что нам еще надо, кроме того, чтобы улучшить человека? Ничего другого.
Ничего.
Да? Для этого надо изменить окружающую его обстановку, дать ему правильные примеры, не насиловать. Сделать так, чтобы он просто был окружен правильными примерами. И все. И никуда он не денется. Ну, никуда не денется. Если мы, наоборот, поощряем дурные примеры, мы в итоге получаем, конечно, ужасное общество. Я, когда смотрю на телевизионные программы, допустим, российского телевидения, то меня они просто пугают. Это будущее общества. То есть ни одна программа ни о чем, как о полиции, ну, сегодня еще пока милиции, так, и убийствах, и расследованиях, и, в общем, все, только вокруг этого все происходит. Иного нет. То есть практически мы видим, что людей приучают к тому, что они живут в этой среде, и таким образом они должны ей соответствовать.
Ну, сейчас в последнее время еще более страшные программы, я не знаю, видели ли вы или нет, была целая серия программ, которые показывало российское телевидение о ворах в законах. И, да, и превозносила вот эти вот принципы, вот то, чем они живут, то, как они живут, То, что люди абсолютно откровенно говорят, кто они такие, заявляют об этом с экранов телевизоров, очень этим гордятся.
Если уже общество настолько пропитано...
Сделать из них национальных героев,
да,
вот
то
сегодня.
Естественно, нам же страна должна знать своих героев. Естественно, если страна такая, то и герои.
Ну, поэтому, видимо, да, то есть смена средств массовой информации, наверное, программы, которые несут абсолютно другое отношение.
Я об этом делал когда-то доклад в Аросе, в Швейцарии, на известном таком форуме мудрецов мира. Это где-то было 6-7 лет назад. Ну, мне поаплодировали. И на этом все закончилось. А что могут сделать? Это, конечно, ужасная проблема. Это основная проблема. Нет, кроме воспитания, никакой проблемы больше у людей. Все зависит только от воспитания. Если бы мы взяли сегодняшнее поколение и, допустим, могли бы взять и воспитать его хорошо, мы бы через 10-15 лет получили бы нормальное общество, цивилизацию совершенно другую. Ну, мы бы умерли, а дети наши жили бы как...
По-другому.
Да. Поэтому как мы не можем все-таки этого осознать? Что это в наших руках, для наших детей. Давайте создадим для них искусственно, конечно, но не наше воспитание, не то, чем мы живем. Сделаем для них совершенно другим мир. И они станут другими.
Будем надеяться, что с помощью наших программ, то, о чем мы говорим, нам это все-таки удастся. Спасибо вам за интересную беседу. Всего доброго, до свидания. До следующих встреч.